Обучение у меня идет 24/7, действительно, за IT-будущее.
Всем привет! Это подкаст Geekbrains, выхожу с понедельника, и у нас уже 16-й выпуск. И сегодня этот выпуск особенный, потому что к нам в первый раз пришел наш студент, наш выпускник, а не преподаватель. И мы приветствуем Дениса Скворцова. Денис закончил профессию тестировщик ПО и сейчас работает инженером по тестированию ПО в компании Robocast, о которой вы, наверное, слышали. Привет, Денис.
Да, всем привет.
И в студии я, ведущий Николай Землянский, редактор блога Geekbrains и, собственно, ведущий подкаста, как я уже сказал. Так, Денис, я знаю, что ты из города Железнодорожного, это часть Балашихи, насколько мне известно, формально, и я знаю, что ты учился на железнодорожника в Железнодорожном, и расскажи, это какое-то градообразующее предприятие, все учатся на железнодорожников или какая-то другая причина?
Нет, хотелось бы вставить 5 копеек как житель города, что Желдор не Балашиха, и об этом все так считают, кто живет в городе Железнодорожный, это принципиальная позиция. А по поводу того, что в Железнодорожном одни железнодорожники, то нет. Просто получается такой каламбур, что выбрал я железную дорогу, и сам я из Железнодорожного. То есть нет никакой логической цепочки. Возможно, кто-то и действительно есть из жителей, кто, так сказать, потомственные железнодорожники, но я не из таких.
А тогда почему ты выбрал профессию? Это какая-то поездная романтика, стук колес, советские песни, вот это вот флёр какой-то окружающей транспортной профессии или что-то другое у тебя?
Нет, мне посоветовали родители, сказали, что железная дорога всегда была, есть и будет, и работа, естественно, тоже должна на ней быть. Поэтому, пожалуй, иди ты железнодорожником, всегда будешь при деньгах. Но времена меняются, железная дорога остается стоять, но при этом каждый человек хочет, чтобы зарабатывал он больше, в первую очередь. А на железной дороге я не вижу такой перспективы.
А расскажи, какие есть перспективы на железной дороге? Вот ты сейчас, ты уже выучился или еще учишься?
Нет, я еще учусь, мне осталось 1.5 года до окончания. И вообще, по поводу обучения, мой путь крайне тернист, о чем я думаю, что мы тоже еще поговорим. Нет, я еще не закончил обучаться.
Это интересно. Ну, совмещать это уже интересно. И к тому же, если ты, наверное, знаешь, что ты пойдешь куда-то в IT, это, наверное, еще и тяжело морально как-то учиться на железнодорожную какую-то профессию.
Да, верно. Просто пропадает абсолютно какое-то желание. Ну, ввиду того, что мой бэкграунд на железной дороге, так обзовем нетипичным словом для железной дороги, бэкграунд позволяет делать какие-то выводы, поэтому я не вижу никаких дальнейших перспектив развития.
Ну, у тебя есть перспектива не пойти в армию, например, по призыву?
Так я уже сходил.
А, блин, ну, слушай, тогда я даже не знаю, чем мне прикрывать твое высшее учебное заведение.
Собственно, одна из причин, почему я пошел в армию, потому что отсрочка не дается во второй раз после колледжа.
А, ты еще и колледж заканчивал?
Да.
Слушай, мне сложно предположить какой-нибудь сценарий, но если что, у тебя есть уже, считай, профессия на железной дороге.
На это и был ровно расчет, что так или иначе уже хоть что-то, да без работы не останешься.
Но действительно, твои родители правы, железная дорога никуда не денется. Могут там остановить самолеты из-за карантинов каких-то там, могут закрыть какие-то автотрассы, но железная дорога — это прямо артерии страны, можно сказать. Да. Ну ладно, что-то мы увлеклись железными дорогами, давай лучше перейдем потихоньку к Geekbrains. Как ты вообще понял, что надо что-то менять?
Понял я следующим образом. Вообще, изначально я хотел развиваться в железной дороге именно в IT. То есть эти курсы я предполагал, что будут для меня таким трамплином на повышение квалификации, возможно, перевод в другой департамент цифровых технологий условно. Ну, то есть действительно есть такие департаменты и филиалы есть, которые тоже связаны с информационными технологиями. То есть это большая структура, где можно было бы, собственно, найти себя. Но как жизнь показала, что нет. Почему я решил пойти именно в тестирование и Geekbrains, то мне посоветовал мой друг, с которым мы работали совместно в одной компании. Он на данный момент учится и работает бизнес-аналитиком. Он закончил половину обучения и, собственно, уже успешно трудоустроился и работает. Собственно, мы вместе с ним поговорили, сделали вывод, что действительно за IT-будущее, и решили вместе совместно учиться.
Ты понял, что карьерный трек там тебя не устраивает, тебе не выбиться на какие-то желанные топовые позиции?
Да, верно. Был такой момент, то, что я участвовал в конкурсе, так назовем, молодых талантов. Называется он «Новое звено». Проводится, если я не ошибаюсь, там, с 2010 года, где молодые специалисты представляют свои проекты, что возможно внедрить на железную дорогу. То есть каким образом обеспечить улучшение, точнее, качества обслуживания подвижных составов, в принципе, по инфраструктуре какие-то улучшения, ну и много других, так назовем, фич. Вот. Я выступал с проектом, как раз-таки это ровно было на тот момент, когда я учился, и при этом работал. Проект мой называется «Интеграция геолокации подслеживания поездов пути следования в мобильное приложение». То есть, если коротко, то это аналогия Яндекс.Транспорта, только с электричками. Мой проект дошел до четвертьфинала, но как по итогам четвертьфинала оказалось, что, оказывается, мой проект уже в разработке, и дата, назовем, опять же, релиза 2021 год, но я не понимаю, каким образом это можно было дотянуть до четвертьфинала, пройти столько проверок и не обнаружить то, что этот проект уже разрабатываемый. То есть я и свое потратил время, и вплоть там до социологических опросов доходило, когда на железнодорожной станции стоял, подходил просто к людям и уточнял, нужно ли им такое приложение, и делал какую-то аналитику. То есть приходилось и на такие меры идти, чтобы реализовать свой проект, но, к сожалению, ничего не получилось, и не знаю, как этот проект реализуется. Мне очень интересно посмотреть, что будет в 2021 году.
Да, обидно, конечно. Слушай, такие вещи обычно на входе мониторят и, если что, отсеивают людей. Какая-то, наверное, да, у тебя появилась обида и неудовлетворенность этим всем. Скажи, а почему именно тестирование?
Тестирование тоже очень такой хороший вопрос. Но по натуре, наверное, в первую очередь я разрушитель, нежели творец. Я так считаю. То есть это можно сравнить с аналогией, что есть инженер-конструктор на железной дороге в конструкторском бюро и технолог. То есть, условно, инженер-конструктор это изобретает, создает, ну, то есть, как бы, как можно перевести, программит, разрабатывает код, пишет какой-то продукт, а тестировщик проверяет качество его. То есть, технолог — это аналогия тестировщика в техническом плане, то есть, ну, на производстве. Я решил, что мне все-таки ближе тестирование, нежели создание.
Окей, с тестированием понятно. А как выбирал конкретно учебное заведение? Есть же курсы там, например, офлайновые, тот же специалист при Бауманке, есть другие сайты с курсами онлайновыми. Почему Geekbrains?
Я послушал совета друга, и, собственно, друг привел меня в компанию, так как он, помимо того, как учится на бизнес-аналитика, он пробовал как раз-таки тоже факультет тестирования программного обеспечения, но ему не зашло. И, собственно, так и получилось, что приходи на ГБ, рефералочки, и, собственно, я перешел, и так и получилось, что вот я на ГБ.
То есть ты, получается, учился на профессии целый год, совмещая, ну, вынужден был так делать, потому что совмещал с учебой основной, с работой. А вот расскажи, как так делается, что ты можешь в течение года заканчивать курс, короче, по времени? Как ты договаривался с администрацией, там, с преподавателями?
А тут, собственно, никакого договора-то и не было, просто свободное время совмещал. То есть, по большому счету, меня никто не знал ни в университете, ну, на работе знали о том, что я заканчиваю дополнительные курсы, но никто не принимал это в счет близко. Все думали, что это очередное какое-нибудь инфо-цыганство, и как это много называют сейчас на данный момент. Ну, то есть к этому никто так серьезно не относился. Ну, курсы и курсы.
А расскажи, как у тебя вот был организован график совмещения всего этого? Утром, вечером, днем что ты делал?
Утром, получается, у меня была основная работа, помимо того, что...
А кем?
Как раз-таки я начинал уже технологом работать. Когда я поступил на курсы Geekbrains, я работал технологом. То есть у меня была основная где-то часов до 3-4, ну, всегда по-разному, разные дни были. Основная работа, потом отпрашивался в университет. После университета там буквально 2-3 пары ехал домой, и уже после этого я смотрел вебинары и после делал домашки. То есть на личное время, ну, было мало времени, и, то есть его практически не оставалось, и поэтому были большие перерывы ввиду того, что, ну, выпадали просто из жизни, там, мог месяц выпасть, пока учился, и все это совмещал. То есть такую своеобразную разгрузку делал. Ну и разумеется, что перегораешь, когда столько у тебя просто информации в голове, помимо того, что у тебя курс того, что ты мало с чем знаком, то есть, ну, тестирование, мне вообще никогда не приходилось до этого тестировать ничего, и огромный объем информации, поэтому надо делать такие передышки. Вот я, собственно, их и делал.
И ты успевал к 8, да, к началу вебинаров, получается, или в записи смотрел?
Нет, я смотрел записи в основном, но когда-то успевал прямо к началу. То есть, ну, всегда по-разному было, не угадаешь.
Окей, и что было вот самым сложным в самой учебе, ну, если не считать того, что тебе приходилось все совмещать, самые сложные какие-то темы, может, мне расскажешь?
Восприятие, наверное, было теоретической части, потому что много было достаточно непонятно ввиду того, что ты это просто не можешь потрогать. Ну, то есть теория, она, конечно, хорошо, и теория – это матчасть, но когда ты не имеешь представления какого-то, как это, в принципе, можно сделать, и нет какого-то опыта на проекте, то это очень трудно дается.
А какая-то практика там была для закрепления всего?
Были домашние задания, но они были приближенные к реалиям. А вот после уже была, конечно, целая стажировка, где полностью был разворот всей той теории, которую мы зубрили. Ну, не то, что зубрили, а усваивали. Вот там как раз-таки, собственно, и был самый модуль интересный, на мой взгляд.
Давай про стажировку.
Окей. Стажировка была достаточно интересная. Потрогали все, в принципе, виды тестирования понемногу, работали в скрам-команде. И получилось так ровно то, что после третьего урока у нас разбивались на команды. То есть у нас было в потоке 80 человек, и мы делились на 8 групп. То есть в каждой группе по 10 человек. Я оказался тимлидом одной из групп. И, собственно...
Ответственно.
Да, ответственно. Взял на себя такое бремя и тянул до конца его стажировки. Естественно, что входило в обязанности тимлида, это коммуникация с тестировщиками, подсказки какие-то, коммуникация также с наставниками по каким-то вопросам, которые, возможно, тебе непонятны, формирование отчетов, ну, собственно, достаточно очень приближенные реалии к тому, чем занимается настоящий тимлид.
А как выбрали тимлида, или ты вызвался сам?
У нас было голосование, но вызвалось у нас 2 человека всего. Ну, потому что, ну, многие посчитали, что у них нет свободного времени. У меня, разумеется, его тоже не было, но как-то получилось, что, собственно, я нашел на это время и взял на себя эту ношу. Ну, и донес до конца. Мне это понравилось. И собственно, вот почему я работаю тестировщиком.
А, то есть этот опыт какой-то, именно тимлидство, он тебе дополнительно помог?
Да, да, конечно.
Получить работу?
Да, конечно, и я считаю, что это взгляд сверху, наверное, так скажем, потому что ты касаешься не только на задачи, которые поставлены исключительно тебе, но при этом ты распределяешь задачи по тестировщикам, также ты, ну, просто видишь полностью картину тестирования продукта. Так назовем.
И это тебе сейчас помогает на работе, да?
Да.
Дает какой-то хеликоптер-вью, дает какой-то...
Да, и, да, да, действительно есть такое. И я считаю, что этот опыт был получен не зря.
А расскажи подробнее давай про процесс учебы сам. Какие курсы тебе запомнились из всего? Сколько вообще курсов было в профессию? Сколько входит? Ну, примерно хотя бы.
6, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть это... Первое введение, затем второй уровень – это техники тест-дизайна, в целом уже такая более разборчивая, в принципе, понимание, так скажем, стратегия, как тестировать. Далее было введение в автоматизацию и, собственно, стажировка. Стажировка, ну, плюс дополнительно были основы баз данных по SQL и английский для IT-специалистов.
А сейчас ты занимаешься на работе на основной автоматизированном тестировании?
Нет, я ручным.
Есть планы перейти на автоматизированные или, в принципе, это не обязательно? Или это очень важная ступень?
Да, собственно, к этому действительно когда-то придем, но на данный момент у нас на проекте не требуется автоматизированное тестирование. И, собственно, насколько это востребовано на данный момент, лично для меня на моем проекте, я в этом не вижу потребности. Да, конечно, в этом есть... Это перспектива, это действительно надо учиться автоматизированию более глобально, помимо того, что мы это просто касались на курсах. То есть хотелось бы с этим поработать, но, наверное, самая основная моя цель – это прийти, стать пентестером.
Подожди, это же уже кибербезопасность.
Совершенно верно, да. Рано или поздно, я надеюсь, все-таки я к этому приду, так как я относительно недавно, скажем, тестировщиком. Думаю, что до этого надо дорасти, и будем идти маленькими шажками к этой цели.
То есть ты планируешь, что то, что вот ты сейчас усвоил на факультете тестирования, поможет тебе получить специальность в кибербезопасности? Что это как-то все близко связано?
Ну, совершенно верно. Это, конечно, это бэкграунд в любом случае. То есть... Курсы мне помогли в первую очередь понять основу, как это, в принципе, работает, собственно, с чем это есть, назовем это так. А далее уже это будут дополнительные навыки, скиллы, так скажем, будем наращивать и придем уже к кибербезопасности.
Интересно. Просто я обычно слышал истории, что из тестировщиков уходят в разработчики, типа тестирование — это простой вход в IT. Но чтобы уходили в кибербезопасность, это интересная история. А ты в дальнейшем планируешь изучить кибербезопасность на каких-то курсах онлайновых тоже?
Да, это в планах есть, но я, если честно, пока даже не смотрел, как к этому прийти, какую выбрать лучше платформу. Если это будет с Geekbrains, то это будет еще лучше, потому что мне эта платформа знакома как никому. Так что надеемся, что, возможно, когда-то появится тот по кибербезопасности курсы.
Стой, так они есть, они есть. Ты что, обижаешь? У нас факультет почтенный.
Смотри, там просто в чем дилемма? То, что кибербезопасность, это понятно, но пентестер — это, как объяснить, немножко просто другой формат.
То есть тебе нужно что-то более специфическое в плане...
Да, это просто вид тестирования такой. То есть это SQL-инъекции и прочее. Поэтому я немножко закопался, когда ты про кибербезопасность сказал, что факультет и все такое. Типа, где учиться? Этому, ну как, это больше набивается рука, наверное, в таком формате.
Да, так что... то есть ты получаешь какие-то общие знания, ну, так или иначе, а потом более специфическое что-то уже... Сам
да,
ты изучаешь. Да. Я надеюсь, что нас слушают какие-нибудь преподаватели из Geekbrains. Ты можешь передать привет и благодарности кому-нибудь?
Ну, наверное, хотел бы передать всем привет, кто меня помнит. Возможно, мы с кем-то работали. Мы, возможно, будем работать на каких-то курсах. Я буду вашим ревьюером, так сказать, буду в вашей команде. И, наверное, отдельный привет хотел бы передать Александру Павлову, нашему гуру и сенсею стажировки Geekbrains. Ну, собственно, наверное, на этом все.
Надеюсь, ты нас слышишь, Александр. Хотя мы еще не настолько крутой подкаст, но все равно. Расскажи про свой, в принципе, рабочий день на удаленке. Как это все происходит у тебя?
Да, я работаю на удаленке. Назову, наверное, так, что достаточно гибкий рабочий график. Но если по распорядку дня, я где-то просыпаюсь в 8:30, завтракаю, либо не завтракаю, иду сначала на пробежку или зал, а потом завтрак, собственно, принял душ и садишься за компьютер и начинаешь работать. Дальше как пойдет? В плане того, то, что если чувствуешь, что начинаешь перегорать какой-то информацией, то есть, возможно, отдохнуть. Ну, есть такая возможность, там, условно, полежать на диване, почитать какую-нибудь интересную статью, просто переключиться от того, что у тебя там определенный объем информации поступает. Ну, собственно, на этом пока все.
Окей, ладно. Я понял, что можно лечь, полежать книжку в конце рабочего дня на диване. Это здорово.
Но при этом, если ты чувствуешь, что у тебя дедлайны, горят сроки, и скоро у тебя выйдет очередной релиз, ну, то, разумеется, у тебя нет просто возможности расслабиться. То есть это тоже зависит от задач.
Ты работаешь тоже по спринтам, надо в спринт успеть задачки, и ты их успеваешь.
Нет, мы работаем по системе Kanban, то есть у нас не совсем спринты. Ага.
А, у вас доска.
Да, верно.
Вы ее разбираете к какому-то дедлайну, получается?
Ну да, есть такое определенное то, что мы стараемся ее разгребать, но и при этом у нас как бы есть релизы, то есть мы обновляем каждую неделю, то есть выкатываем релизы каждую неделю.
Окей, а можешь рассказать что-нибудь по технической части больше, что позволяет тебе NDA или какие-то ваши документы? Ну, типа, что ты тестируешь?
Тестирую я согласно требованиям, которые, собственно, у нас указаны по продукту.
А продукт?
Продукт у нас именно интернет-эквайринг. Мы интернет-эквайринг, робокассы, достаточно уже взрослая компания, не первый и не пятый год на рынке. Так что я немножко пока порекламирую робокассу.
Ладно, можно.
Послушают.
Интернет-эквайринг — это когда ты вбиваешь карточку в интернете, у тебя с нее деньги снимают. Я все правильно понял, да?
Да, но при этом этим эквайрингом могут воспользоваться физические и юридические лица. То есть это онлайн-магазин своеобразный с личным кабинетом. То есть есть какие-то товары на сайте, это все по... Этот сервис наш прикручивается по API, и, собственно, идет интеграция, получается, с сайтом. Там, если ты захочешь выбрать товар, кладешь его в корзину, и далее уже при покупке переводят на нас. Mm-hmm. То есть ссылка на товар, и проводишь оплату, и приходит тебе чек.
Денис, получается, это постоянно какая-то работа с деньгами, ну, в системе идет. Это как-то влияет на то, сколько проходит тестирование, на уровень там требований безопасности, вот на то, насколько все 100 раз перепроверяется, например.
Да, совершенно верно. Это сложный алгоритм, собственно, как и в основном любая банковская система здесь. И с точки зрения безопасности очень много подводных камней, которых боязнь пропустить. И с точки зрения проведения платежей. То есть, ну, достаточно ответственная работа. И считаю, что... Но мне самое главное, это интересно, и хотел бы я тоже развиваться в сторону банковских систем или эквайринга.
Ну да, как минимум это довольно прибыльно. Ну, весь этот финтех, там хорошо зарабатывают IT-специалисты. Скажи, а тебе пришлось что-то на ходу доучивать, когда ты пришел на работу? Вот? Или у тебя постоянно идет сейчас какое-то обучение все равно, параллельно твоей деятельности?
Обучение у меня идет 24/7, и то есть я каждый раз познаю новое что-то и трогаю, и разбираюсь на ходу, так назовем.
Но ты все равно ты не почувствовал какого-то там пробела между тем, что ты получил, выпустившись, и что потребовали, когда ты пришел на работу?
Как такового пробела, собственно, нет, но ввиду того, что каждая компания работает с разными инструментами, разные методологии, стратегии, поэтому... немножко перестраиваешься уже и какие-то узнаешь там новый софт условно какой-нибудь. И как это есть?
Мы пропустили важный этап. Расскажи про собеседование по своей.
По собеседованиям достаточно интересно. Я прошел их порядка 20.
Вау.
Да, это было достаточно сложно. И начинались собеседования, собственно, у меня, наверное, после того, как я сразу закончил обучение, я разместил резюме, которое мне благополучно помогли составить преподаватель Александр Павлов, которого я уже упоминал, ну и, собственно, наставники. То есть это уже по завершению курса. И начал откликаться на, в принципе, все вакансии, которые были. Не особо смотрел на стек, что за это, собственно, несколько раз попадал в неловкие ситуации.
А у вас тоже прямо серьезно надо на стек смотреть, потому что тестирование там в определенных областях сильно различается, да?
Но если ты условно не знаешь автоматизированное тестирование, условно, назовем Selenium, и ты как бы чисто ручной, то как ты собрался это делать? То есть тебе как минимум надо хотя бы понимать, как работает автоматизированный
тестер. Понятно. Ты не смотрел на тулзы, которые требовались именно для тестировщика, рабочих какие-то.
Да, верно. Я просто на все откликался, какие-то вакансии.
Это попадос, может быть, да.
Вот, собственно, я так один раз и попал, и потом я уже смотрел более внимательно. И попал я как раз-таки на моменте, что требовали средний уровень знаний базы SQL. Но при этом у меня ее начальный был. То есть меня попросили какие-то SQL-запросы написать на листочке.
Они любят это дело на листочке.
Когда мне предстояло это сделать, я понял, что я сейчас потерплю фиаско, и, собственно, я сказал, что я просто не готов вам ответить на данный вопрос, и давайте пропускаем, перейдем к следующему. Были разные собеседования, достаточно интересные были, вплоть до того, какие такие вопросы задавали по нагрузочному тестированию. Пример приводили нагрузочное тестирование лифта. То есть мне показалось поначалу, какая, собственно, где разница вообще, где лифт и как бы программное обеспечение. Но по факту оказалось, что нагрузочное тестирование действительно работает как и для лифта, так и для программного обеспечения. То есть сверить как бы количество... Ну, вес там, количество людей и прочее, также с обеспечением, также с программным. То есть это нагрузка.
Ты можешь подробнее рассказать? Я что-то тоже залип на этой аналогии.
Окей, ну вот условно у нас заходит на наш сайт 1000 пользователей. Насколько он будет работать у нас корректно? То есть какой у нас будет уровень сигнала, время отклика и... вообще, насколько это отразится на нашей работоспособности сайта. Собственно, с лифтом такая же аналогия. Сколько человек войдет, если у него максимально допустимый погрузочный вес, это там условно 600 килограмм, а войдет у нас 20 человек с весом от 50 до 150 условно в разный диапазон. То есть вот это такое. И оказалось, что действительно примерно так же проводится тестирование. И ну, много чего интересного узнал. И в первую очередь я посоветую всем тем, кто обучается сейчас на данный момент, им предстоит устроиться, это пробовать общаться с HR-ами. Потому что это действительно искусство, и этому надо просто понять, что от тебя они хотят, и как на какие-то вопросы отвечать.
А сколько у тебя было собеседований в Робокассу?
В Робокассу у меня было 2 собеседования.
Ну, это еще довольно щадящий режим. Или у разрабов обычно, у тестировщиков так всегда?
По-разному, на самом деле. У кого-то и 4 этапа собеседования, а у кого-то не единого этапа собеседования, просто интервью одно, и все.
В крупных компаниях, я знаю, обычно, ну вот в таких там, Яндекс, Mail, там обычно собеседование 3.
На самом деле это изнурительно, когда 3-4 собеседования, и, ну, по большей части это мало кому нравится, именно из тех, кто ищет. Потому что, ну, это ты откликаешься условно на... так назовем, 10 вакансий. Тебе надо из 10 вакансий сделать 10 тестовых заданий. И помимо того, что у тебя было первое интервью, то есть ты уже сдал тестовое задание, тебе надо еще будет потом второе, третье или четвертое. То есть это достаточно отнимает много времени. Но при этом я тоже могу понять с работодателей, с другой стороны, они пытаются таким образом отсеять тех, кто некомпетентны в каких-то вопросах. Но это мало кто любит. Я скажу так, из тех, кто устраивается.
Ну да, бывает иногда, что еще спрашивают одно и то же на собеседованиях, если их несколько.
Да, и такое тоже было. Но я старался максимально избегать таких собеседований, где-то просто дальше увидел тестовое задание и не проходил. То есть смотрел, закрывал. Ну то есть это тоже распространенная практика. Я прям уверен, что много кто из действующих тестировщиков, которые сейчас будут слушать меня, они... найдут себя, так сказать, в моих словах.
Говоришь, 20 собеседований было. Это вот 20 откликов тебе или 20 ты вот прям реально участвовал в 20?
20 это я участвовал. Откликов я сделал намного больше, потому что без опыта не все готовы рассматривать кандидатуры.
Серьезно, слушай, у меня на практике не было больше там 5 собеседований за одно место работы. И, ну, нифига себе. Хотя, да, мне постоянно говорили коллеги из IT, что это нормально там после курсов проходить столько собеседований. Там не 3-4, не 5, а вот как ты говоришь, 20, если не больше. Но я так понимаю, с каждым собеседованием тебе становилось проще на следующем, да?
Совершенно верно, мне становилось комфортнее. Я уже понимал, что какие мне примерно будут задавать вопросы, примерно как на них отвечать, и в том числе уже после того, как ты ответил на данные вопросы, узнавать по каким-то критериям, подойдет ли тебе команда этой, либо нет. То есть узнавал про стек, про методологию разработки, про, так скажем, инструменты, с которыми придется работать. То есть сколько тестировщиков на проекте, это тоже достаточно интересно. Как документация, в каком виде она вообще присутствует или нет, потому что это тоже отдельный разговор в плане того, что если ты приходишь на проект, а там совершенно нет никакой документации, и тебе так или иначе придется ее писать.
А это все ты смог узнать из вакансий, из первичного общения какого-то?
Ну да, ты задаешь вопрос HR-у, HR не всегда отвечает на такие вопросы, а уже когда ты общаешься больше с начальником отдела, либо, ну да, это в основном начальник отдела, либо там руководитель группы разработчиков условный, вот они уже более тебе детально на такие вопросы ответят. Но опять же, это примерно, это всегда там от второго-третьего резюме такие вопросы можно задать.
От второго-третьего резюме в смысле?
Со второго-третьего резюме с тобой уже непосредственно общается кто-то из команды разработки. То есть это... Если с тобой
ты про этапы, то есть ты про этапы прохождения, типа?
Да,
про этапы,
да,
собеседования. А, понятно. И вот по результатам твоих собеседований, что ты посоветуешь? Какой главный вывод ты для себя сделал для, не знаю, будущего поиска работы когда-нибудь?
Главный вывод – это, в первую очередь, не бояться вакансий. И, собственно, если ты чувствуешь, что ты можешь потянуть, ну, действительно откликаться. На собеседованиях также стараться общаться так, чтобы была игра не в одни ворота. То есть это назовем так, что какие-то тоже, возможно, вопросы стоит задавать. Ну, опять же, я как говорил уже про... что происходит в команде, также про плюшки обязательно стоит спрашивать, то что плюшки — это тоже один из таких атрибутов, которые, ну, то есть все хотят плюшки, а если не узнаешь, то можешь не получить.
А какие, например, плюшки могут дать, ну, в команде вот новым специалистам?
Ну, условно, плюшки по обучению, то есть по дополнительному обучению, какие-то прохождения курсов, в том числе, возможно, английский язык, оплата фитнес-зала, оплата обедов. То есть такие тонкие моменты,
ага,
стоит уточнять.
А, ну я понял, да. И почему ты в итоге выбрал Робокассу именно?
На самом деле у меня было несколько офферов в тот момент, когда мне предложила Робокасса.
Ты молодец.
То есть я играл по-крупному, и, собственно, мне было из чего выбирать. И поэтому... Ввиду того, что, в первую очередь, мне было интересно заняться эквайрингом, в первую очередь, далее это, ну, по заработной плате мы сошлись, как бы, мне понравился формат команды, как, в принципе, строится процесс разработки и, собственно, как процесс тестирования хотят видеть.
А можешь чуть подробнее рассказать, что именно тебя покорило? Ну, в процессах хотя бы, не углубляться технически, если...
Ну, в первую очередь, мне интересно было попробовать работать в канбане. И, то есть мы обучались по Scrum методологии. То есть канбан был поверхностный, то есть мы его проходили в теории. То есть мне интересно было потрогать, как это вообще все выглядит, чем процессы отличаются. И, собственно, я начинаю понимать уже в полной мере, в чем различие.
Слушай, я сейчас как раз тоже учусь Geekbrains на... PMM, на Product Marketing Manager. И типа, ну, у нас сейчас идет как раз модуль по продуктовым каким-то знаниям. И тоже на последней лекции нам говорили, типа, что вот Kanban — это маршрутка, а Scrum — это автобус, типа, на Kanban там тебя могут остановить, ты можешь, ну, процессы могут стопануться и там что-то выйти, произойти. А вот автобус тормозит только на остановках раз в две недели. Мне очень понравилась эта ассоциация. Такая,
слушай, она... классно, действительно классно, и она верно подобрана.
Да, и что, по твоему мнению, что ты для себя понял об этих системах, когда что лучше применять?
Сейчас, на самом деле, очень актуально, наверное. То есть все топ-компании перестраиваются на Scrum BAM, насколько мне известно. То есть это смешанные. Да, скрамбама такая же методология разработки, то есть скрамбама, то есть мы можем выполнить планирование итерации через условно регулярные промежутки времени, то есть они синхронизируются с обзором и ретроспективой, но это если так технически поддаваться в подробности. То есть при этом цель планирования – это не заполнить всю очередь задач заранее, а лишь часть. То есть это значительно упрощает, в принципе, планирование.
То есть ты, грубо говоря, раскидываешь карточки, оценивая какой-то промежуток и сторипоинты, да?
Вкратце.
Типа такой симбиоз получается. Ну, если грубо и вкратце.
Да, 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 есть. И сэкономленное время, в принципе, можно потратить на, условно, там, на лучшую подготовку задачи, как пример.
Это интересно. Это неплохая тема для блога, я себе помечу. А сколько ты уже в Робокассе работаешь?
3 месяца.
Ну, это неплохой срок. Испыталка у тебя прошла уже, да, получается?
Да, заканчивается.
И какие у тебя прогнозы? Ты молодец, и останешься? Нас Робокасса не слушает, интересно, надеюсь.
Ну, я надеюсь, что останусь. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим, плодотворным. То есть мы выведем продукт на должный уровень и будем впереди планеты всей.
Классно, жизнеутверждающе. Денис, а что тебе больше всего нравится в работе тестировщика вообще?
Самое, наверное, интересное – это нахождение багов, собственно, основная задача. То есть мне нравится находить какие-то неточности, несоответствия требованиям, фиксировать их, заводишь, и с чувством собственного долга ты завариваешь чаек после заведения бага. И наслаждаешься моментом, что ты такой красавчик, ты нашел багулю, и ты молодец.
А, ну то есть ты сразу чувствуешь какой-то эффект от того, что ты сделал, получается?
Да, ну, совершенно верно. Совершенно верно. Мне кажется, это можно сравнить с работой учителя, наверное, которые... Есть же учителя, которые отдаются своему полностью делу, и они вот прям любят, когда находить ошибки, и прям, а, вот это ошибка.
Красная ручка, обвести три раза.
Красная ручка, да. Условно можно представить, что тестер ведет такую же работу только по определенному проекту и по определенному функционалу, разумеется.
Если возвращаться к пентестингу, ты рассматриваешь примерно так же, как поиск вот таких вот мест. Ошибочек, брешей в броне.
Да, совершенно верно. Какие-то внедрения там, SQL-инъекций. Насколько база данных будет, так сказать, уязвима, проверка.
Ты сказал, что у тебя в Geekbrains был курс английского для айтишников. Расскажи подробнее, что это за курс. Просто он у нас часто бывает в каких-то специальностях таким бонусным. Он тебе был полезен?
На самом деле мне он был не полезен.
Почему?
Мне не зашло ровно подача того, насколько этот материал подается. И после того... Ну, то есть я сразу просмотрел этот, так сказать, курс, и мне он не зашел. И потом я ушел учиться на Skyeng уже, ну, собственно, за собственные средства. Но не все хорошее же должно быть. Где-то и могут быть погрешности. Но какие-то фразы в любом случае, они будут интересны, и они будут встречаться в работе. То есть там такой технический английский. И назовем то, что, ну, если ты будешь работать на английской версии, то есть эти слова, ну, пригодятся. То есть что-то полезное можно выжить. Но я бы не сказал, что это прям топ.
А ты в Skyeng занимался, это как-то для себя, или ты думаешь о том, чтобы уехать в другую страну когда-то в перспективе?
В первую очередь я занимался и для себя, и также я понимал, что рано или поздно мне предстоит работать с английским языком, если я хочу работать тестировщиком. И, собственно, мне это выручило, эта подготовка. То есть я достаточно часто пересекаюсь с английским языком, и посоветую я, наверное, всем слушателям, которые только заходят в профессию, это учить английский. Потому что если у тебя есть английский, тебе вероятность трудоустройства увеличивается на 1.5 раза.
О, это классно. На английском читал уже какую-нибудь техническую литературу?
Да, приходилось, но иногда и выручает Google переводчик.
Да, удобная штука.
Очень удобная штука, я считаю.
А, да. Вообще, что посоветуешь почитать, посмотреть тем, кто вот... готов только готовиться учиться на тестировщика еще там, может плавать в своем решении.
первую очередь я посоветую книгу Святослава Куликова «Тестирование программного обеспечения». Это базовый курс. То есть она достаточно на основе базы, чтобы ознакомиться с тестированием, в принципе, понять, как тестировать, зачем тестировать. Очень интересно. Далее, наверное, по иерархии назову книгу «Тестирование.com». Это роман Савин. Тоже достаточно интересная книга. Она уже более глобально после прочтения книги Святослава Куликова тоже зайдет на ура, и информация будет восприниматься более понятнее. Наверное, третья книга – это Джейсона Арбана «Как тестируют в Google». То есть это уже для более продвинутых, так скажем, читателей, те, кто уже работают или стажируются, по крайней мере, уже на каком-нибудь проекте. Эта книга будет интересна, и в принципе она показывает с много сторон, с каких можно зайти тестирование, и совершенно другой взгляд на тестирование показывает.
Окей, книжки найдем, в описании я приложу. Дорогие слушатели, да, увидите. А что еще?
У меня есть план развития. Я могу, не знаю, каким-то образом с вами поделиться ссылкой или оставить ее, возможно, в комментариях или в описании к подкасту. Я составлял для себя сам план развития. Я думаю, возможно, он кому-то будет полезен. С гиперссылками на статьи.
Это здорово, мы им обязательно поделимся. Так, ну, с книжками понятно. А что еще ты можешь посоветовать? Какие-то там видеоблоги или какие-то правила, какие-то сакральные истины, которые открываются тебе как тестировщику?
Ну, наверное, в первую очередь я посоветую YouTube-блог IT-борода. Действительно, парень круто рассказывает про IT, в том числе там есть и про вход в тестирование, про автоматизацию тестирования. Достаточно интересное интервью уже со специалистами, у которых богатый жизненный опыт, вплоть до того, как переехать, как устроиться. Так что устроим ему небольшую рекламу. И, наверное, из таких правил, основных правил, это если вы чувствуете, что вы перегораете, отдохните. То есть информации будет, возможно, очень много. Всего все равно так или иначе не запомнишь, и надо делать небольшие перерывы. Неделя, две, три недели, сколько вы чувствуете, что вам надо, чтобы вернуться и добиться того, чего вы хотите.
Спасибо, Денис. Это был подкаст «Выхожу с понедельника», Geekbrains, выпуск 16. Слушайте нас там, где вам удобно, оставляйте лайки, пишите комментарии, пишите вопросы на почту, почта в описании. В описании же будут все книжки и каналы, которые мы сегодня обсудили, а также список для саморазвития от Дениса. Спасибо, Денис, что согласился поучаствовать. Всем пока!
Спасибо вам, и, пожалуй, наверное, стоит упомянуть пару слов напутствия тем, кто собирается учиться. Не вешайте нос, все возможно, мы живем в 21 веке, все в ваших руках, и в наше время возможно изменить свою карьеру на 360 градусов.